сути дела. Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков, общественно-политический деятель, писатель. И я, Игорь Емельянов. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Сегодня мы начнем не с Сирии, как можно было бы подумать, а с 5-го форума «Свободной России», который завершился в Вильнюсе, столице Литвы. Почему мы предлагаем вам обсудить это мероприятие? Не только потому, что там собрались люди в прошлом, да, собственно, и сейчас известные, некоторые даже знаменитые, например, 13-й чемпион мира по шахматам, бывший президент Литовской Республики, но и потому, что прозвучавшие там заявления не просто удивили людей, которые прочитали об этом в интернете или видели сюжеты по телевидению. Заявления, прозвучавшие в Вильнюсе, показались нам отчасти знаковыми, хотя, возможно, Николай Стариков со мной и поспорит. Некоторые представляют это собрание как сборище маргиналов, и то, что происходило в Вильнюсе, называют вакханалией. Разделить Россию на 10 воюющих княжеств, Дальний Восток отдать Китаю, привлечь на работу 30 тысяч голландцев, поскольку своих кадров не хватает. Возможно, конечно, это звучит как высказывание из театра абсурда. Но все-таки не стоит относиться к этому так легко и наплевательски. Николай, как вы полагаете, почему на 5-м форуме «Свободной России», ну, начав с того, что там выступал и бывший президент Литвы, который задавал какие-то очень острые, жесткие, неудобные вопросы собравшимся, почему этому сейчас в российском медиапространстве посвящено немало, я бы сказал, публикаций, ошарашенных, издевательских, но и настороженных в том числе?
Ну, я думаю, что в любом случае, добрый вечер, несмотря даже на то, что такие люди собираются в Вильнюсе и там что-то обсуждают. Мне больше всего понравилась вот эта фраза про 30 тысяч голландцев. Представляете, как люди подобного склада радовались, когда вместо 30 тысяч голландцев пришло 4 миллиона немцев. Да, да еще в форме, такие красивые, с автоматами. Просто здорово, да? Сразу научат русских, как они должны жить. То есть это готовые предатели, по большому счету. Что же касается, удивился ли я, прочитав это, не удивился вообще ни на минуту. Ну, просто вот маленькая историческая справка. Конец 19 века. Минск. Первый съезд РСДРП. Как он выглядел там? 10 человек сидели и изображали день рождения. На столе чашки, чай, самовар. В общем, такие. Попили что-то, поговорили. А потом вышла брошюрка с какими-то первыми тезисами. Если вы будете в Минске, я вам крайне рекомендую зайти в этот музей. Очень интересно. Такой небольшой домик, такой симпатичный, в центре Минска. И вот подходишь к нему и думаешь, вот в этот домик вся империя ухнулась. Десятки миллионов людей погибли. А начиналось все вот так тихо, мирно, просто попили чайку. Самое интересное, что никто из тех, что пил чаек в конце 19 века, не стал потом невидным революционером, ничем. Их задача была просто посидеть и зафиксировать, что они там основали первую вот-вот революционную партию. Да? Дальше были съезды большевиков. Ну, наверное, в сегодняшней ситуации уважаемые слушатели даже не удивятся, что 3 из 5 съездов большевиков были в Лондоне. Правда, уже как-то и неудивительно.
А раньше-то учили в школе.
А где еще, да, хочется сказать? В школе учили не так. Там нам говорили первый, второй, третий. А я просто как-то посмотрел, думаю, как интересно. Почему-то все туда. Эсеры туда, анархисты туда, Бакунин
здесь
туда.
Здесь царизм кровавый угнетал. Туда.
Так сейчас происходит то же самое. Только смотрите, раньше для того, чтобы провести в безопасном, контролируемом врагами России месте, нужно было ехать в Лондон. Вот там безопасно, хорошо, выдачи нет, как с Дону. А теперь враги России контролируют Литву рядом с границами России. И там совершенно спокойно, под патронажем западных спецслужб, давайте не будем питать иллюзий, что не сильная Литва проводит, значит, смелые такие форумы. ЦРУшники все это проводят. Че, давайте вещи называть своими именами. Собирают все, что можно собрать из России, антироссийского, антирусского, если хотите. Они туда собираются, и дальше ребята начинают говорить. Здесь, конечно, кураторы хватаются за голову, потому что когда российский оппозиционер говорит, что хотелось бы, чтобы этот кровавый монстр поделился бы на 10 частей, которые между собой воевали, сразу становится понятно, что электоральный привлекательный привлекательности у такого не очень умного и очень кровожадного эксперта, наверное, и не будет. То есть дальше, ну, кто-то там вменяемый, кто-то маловменяемый, кто-то хитрый, кто-то подлый. В общем, каждой твари оппозиционной по паре туда свозят. Как к этому относиться? Относиться очень серьезно. Относиться серьезно. Конечно, революционер нынче измельчал по сравнению с, так сказать, с ленинцами, с эсерами, там глыбы были. Но все-таки вот с таких посиделок и начинаются разрушения огромных государств с огромными бедствиями. Поэтому давайте относиться к этому максимально серьезно. Не смеяться над ними, а вот за ушко да на солнышко, я имею в виду информационное солнышко, чтобы все видели, что они хотят, отдать Крым. То есть прекрасная Россия будущего всегда у них почему-то маленькая, с обрезанными какими-то краями, которая отдала большие территории нашим противникам, и за это она получила одобрение оппозиции. Все.
Ну вот хотелось бы все-таки остановиться на некоторых конкретных, прозвучавших на этом форуме предложениях от людей, фамилии которых говорят многое тем, кто ну, следит хотя бы немножко за политикой в последние там, 10, 15, 20 лет. Бывший народный депутат Верховного Совета СССР, бывший глава Верховного Совета Литовской Республики и бывший президент этой же республики Витаутас Ландсбергис. «Насколько демократическая оппозиция готова к будущему?» – спрашивает господин Ландсбергис. «Это мирная передача Дальнего Востока Китаю. Как Россия это видит? Потому что это неотвратимо».
Ну вот это вот прекрасная Россия будущего, без Дальнего Востока уже.
Причем он это констатирует и спрашивает собравшихся, там 150 человек собралось, статус Крыма после развала России, спрашивает Ландсбергис. «Потому что Крым, конечно, возвратить Украине в нынешней ситуации уже нереально. Работают ли оппозиция и форум «Свободной России» над такими прожектами или концепциями? Что после? Что завтра?» И вместо, ну скажем, некоторой оторопи или определенного возмущения отвечает 13-й чемпион мира, бывший член Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Азербайджана и парторг, ну, правда, это я, конечно, уже преувеличиваю, сборной Советского Союза по шахматам Гарри Кимович Каспаров. Ясно же совершенно, что гигантские территории с огромным количеством полезных ископаемых должны качнуться или в одну, или в другую сторону. Просто потому, или Китай, или вот это паневропейское, евроазиатское объединение по европейским правилам, что очень важно, будет интегрировать Россию в европейское пространство. Может ли это случиться в России, в ее нынешних географических границах? Спорный вопрос. И совершенно не факт, или точнее даже факт, что вряд ли многие из них захотят там, на том же Северном Кавказе, жить по законам европейским.
Вот, да, конечно, они захотят на Северном Кавказе жить по законам европейским. Это просто невозможно. Только один вопрос. А почему на Северном Кавказе должны жить по законам европейским, а не по законам Российской Федерации? Вот здесь ответа нет. Ну, собственно говоря, ответа не было у всех наших революционеров. Им всегда не нравилась не только Россия, но и народ России. Он всегда был не такой, не ценил, не понимал. И вот это вот недовольство народом, оно дошло до наших дней. Предпоследними перед вот этими вот товарищами, точнее, господами, недовольны России были молодые реформаторы. Народ не понял, как здорово они отреформировали Советский Союз, так что украли прямо целыми отраслями и разрушили экономику великого государства. Ну, когда-то Достоевский назвал их бесами. Вот это, на мой взгляд, самое точное определение, поэтому, уважаемые радиослушатели, предлагаю вам прийти домой, полистать Достоевского. Там очень точно вот этот типаж показан. Но что вот мы так их цитируем? Ну, поцитировали, да, поняли. Они строят некое видение будущего. Это видение ужасно. Это Россия, разделенная на части, слабая, зависимая. А давайте я скажу свое видение будущего.
Конечно.
России. Я хотел бы, чтобы Россия объединилась не только с Белоруссией, но и с Украиной, с Казахстаном, возможно, с Арменией, с другими частями, с которыми нам очень комфортно вместе. Как это будет называться? Вопрос второй. Вот такое будущее России я вижу. И поэтому меня в Вильнюс не зовут.
Ну, вас в Вильнюс не зовут, наверное, еще и по той причине, что дискуссия ваша закончилась бы довольно быстро с господами, которые там присутствуют.
Мордобоем, думаете?
Не исключено. Телефон прямого эфира 8-800-297-02, WhatsApp и Viber 8-967-297-02. С Николаем Стариковым обсуждаем итоги в пятого форума «Свободная Россия» в Вильнюсе, где прозвучал ряд жестких, нелицеприятных заявлений, которые многие сочли трюкачеством, клоунадой, но мы предлагаем относиться к этому достаточно серьезно. Продолжим после перерыва.
По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков, писатель, общественно-политический деятель. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 8 967 297 02. У нас звонок из Волгограда. Напомню, тема в канале в Вильнюсе. Разделить Россию на 10 воюющих княжеств. Дальний Восток Китаю. 30 тысяч голландцев на работу к нам. Волгоград.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Сергей.
Ведущие.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Меня вот какой момент беспокоит. Самый легкий путь спровоцировать внутренний переворот гражданский — это продовольственный кризис. К тому же, учитывая, что наша, ну так скажем, мелкосечатая аграрная структура на сегодняшний день уничтожена, село уничтожено, всем заворачивают сельхозбизнесом несколько крупных агрокорпораций. Вот. И таким образом мы вот провоцируем ту внутреннюю пятую колонну, подстегиваем ее к вот этой вот провокации внутреннего переворота. Плюс к тому, этим же самым, этой же самой самоубийственной политикой, я бы ее назвал внутренней, мы провоцируем и внешнего врага, чтобы втянуть нас в какую-то вязкую войну в той же серии.
Сергей, а вы полагаете, что пятая колонна растет в связи с нашими внутренними трудностями?
Это ее стимулирует.
Понятно. Мы вас услышали, Николай.
Ну, мне кажется, что своими залпами по Сирии Трамп простимулировал террористов, которые были в Сирии, и показал, что, как говорится, еще террористы не сгинели. Еще есть порох в пороховницах, потому что когда Соединенные Штаты поддерживают кого-то, они стреляют по другой стороне баррикад. Что же касается нашей внутренней оппозиции, уважаемый коллега, как-то очень вы сложно задавали вопрос, поэтому ответ мой будет значительно короче, чем ваш вопрос. Продовольственная безопасность — важная проблема? Конечно, важная. Я напомню, что февральские беспорядки, которые переросли в февральский государственный переворот 1917 года, начались из-за того, что в Петроград не завезли черного хлеба. Белый был, но дорогой. Были хвосты и очереди за черным. И именно это послужило тем демонстрациям, на которых сначала написали «хлеба». Не потому что голодали. Это не 41-й год. Никто от голода не умирал. А «хлеба». А потом вместо «хлеба» появилось «долой войну», «долой самодержавие». Ну вот таким образом как бы раскачивали ситуацию. Поэтому, конечно, я сторонник того, чтобы мы огромное внимание уделяли своей промышленности, своему сельскому хозяйству. И здесь еще раз подчеркну важный тезис. Не надо дожидаться давления на нас, чтобы вводить протекционистские меры. Просто мы должны защищать свое сельское хозяйство и развивать его. Просто потому, что это важно для нас.
У нас звонок от Николая.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер, из Боголева. Хотел бы, вот, уважаемый Николай Стариков, он так ласково говорит, что за ушкой на солнышко. Каспарова там, и же с ними. Но Каспарова надо не за ушко, а крюком стальным между ног зацепить, подвесить дня на три.
Его. Мы в эфире, пожалуйста, сдерживайте себя.
Извините, пожалуйста. Так
вот, а вопрос-то есть у вас, уважаемый?
Да, вопрос.
У меня вопрос. Бывает ли этот шахматист знаменитый у нас в стране? Или он сейчас в Америке сидит?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я как-то слежу за передвижениями Гарри Кимовича Кашпарова. Вот. Что касается тональности высказываний, мне кажется, что говорить-то можно мягко, главное стелить потом жестко. Вот. Но поскольку я-то за ухо его таскать не собираюсь, и, надеюсь, вы крюком не собираетесь тоже никаких манипуляций осуществлять, то мы с вами говорим фигурально. А какие манипуляции должны с этим персонажем осуществлять компетентные органы, если он наговорил на какой-то состав преступления, это опять-таки решать этим самым компетентным органом.
Но Гарри Кимович достаточно давно уже живет в США. Он почетный колумнист, политический колумнист Wall Street Journal с 1990 года. Регулярно пишет там колонки о политической ситуации в России.
Ну да, вот вы знаете...
От шахмат отошел 13 лет назад.
Одна из волн российской эмиграции потом, после революции февральской, вернулась в Россию. И тут они поураганили, как говорил наш президент, очень-очень сильно. Будем надеяться, что вот эта волна эмиграции вот этих тех, кто не любит Россию, так вот там и останется.
У нас
навсегда.
У нас звонок из Курска. Сергей.
Держусь, конечно. Ну, да, хорошую тему подняли. А вопрос к вам следующий. Вот вы хотите объединиться там с Казахстаном, с Украиной, с Белоруссией. А как вы хотите, как вы это видите? Развязать еще одну бойню, какую развязали на Донбассе, получить территории, которые, в принципе, не признаны никем. И что толку, что Крым наш? Сбербанка там нет, МТС-а нет. То есть как, Третью мировую развязать? Потому что мирно никто, я так вижу, с Россией объединяться не хочет. Ни Белоруссия, ни Украина.
Ну, паси Господь. Во-первых, хочу сказать, что наличие или отсутствие без Сбербанка не является для меня определяющим. То есть вот успешность страны, государства, какой-то территории конкретного человека я оцениваю как-то вне Сбербанка или еще каких-то вещей. Это первое. Второе. Ну, что же вас все, так сказать, в какую-то милитаристскую область тянет? Я говорю об объединении. Это объединение. У нас есть союзное государство России и Белоруссии. Вы не подскажете, сколько потребовалось для этого дивизий, танковых армат или ракетных залпов, чтобы это союзное государство появилось? Отвечу, ни одного. Это добровольное решение руководства двух государств и народов, которые выбрали таких руководителей. Вот, собственно говоря, жизнь сама подталкивает к объединению. И она будет подталкивать дальше все сильнее и сильнее. А тот, кто не понимает намеков жизни, заканчивает или получает очень серьезные тумаки. Поэтому экономическое объединение, юридическое, но, конечно же, без какой-либо, без применения военной силы. Что же касается Донбасса, я напомню вам, что ситуация и с Крымом, и гражданская война на Донбассе началась не в результате действий России, а в результате государственного переворота, осуществленного на американские деньги и при американской поддержке в Киеве. Если бы там в Киеве продолжал бы сидеть легитимный президент Янукович, Крым бы продолжал быть составной частью Украины. Поэтому тот, кто вскрыл ящик Пандоры, разрушил украинскую государственность, нарушил украинскую конституцию, тот и несет за это ответственность.
У нас звонок из Белгорода. Александр.
Да-да, добрый вечер.
Добрый.
Спасибо за эфир. Интересно все. Мне вот как чувствуется, ну и в этом вопрос будет истекать. Не чувствуется, что нас развалят изнутри, каким образом много капитала находится западного в нашем государстве. На это открываются заводы, фирмы, причем люди получают там достойную зарплату, а своих детей учат первому английскому. Вот. Кирамарацци, Форд и куча заводов. И тем самым вот те люди, приходя на работу, у них четкая инструкция, они знают, что делать. У нас же нету такого уровня предпринимателей, директоров нету. Человек начинает осознавать, что ему легче работать и зарабатывать, и поклоняться этой идее материалистической. Вот в таких вот компаниях.
Уважаемый коллега, вот прерву вас, потому что если продолжать в том же ключе вашу мысль, мы придем к необходимости 30 тысяч голландцев.
Это предложил выпускник МГИМО Дмитрий Некрасов.
Мы не можем, у нас ничего не получается, давайте придите и владейте нами. Ну, во-первых, я не согласен с нормандской историей. Мне кажется, что Синеус и Трувор — это не имена каких-то князей, которые пришли, а чуть-чуть переделанные скандинавские слова, которые были записаны. Да? Вот это. Поэтому давайте не будем какими-то комплексами неполноценности страдать. Все у нас есть, все у нас получится. Главное, чтобы мы объединились вокруг достойного лидера. Так всегда было в нашей истории.
Когда-то именно с приглашения иностранцев началось превращение лапотной бородатой России в мощную конкурентоспособную державу, а наших чиновников казнокрадов ничем не исправить. Может, кого и пригласить, пишут нам в WhatsApp.
Ну, вообще-то странное дело. Собственно говоря, история России, также это история тысячелетнего государства, и поэтому говорить, что с приглашением каких-то голландцев у нас началась история. Может быть, кораблестроение началось, и то у нас были наши прекрасные на севере корабелы.
Телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. После перерыва вернемся.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественно-политический деятель Николай Стариков. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp Viber 8 967 297 02. В второй части Во второй части программы предлагаем обсудить тему «Атака на Сирию». Кто одержал промежуточную победу и была ли чья-либо победа? И что будет дальше? Николай, есть ли у кого-либо здесь победа и что будет дальше?
Ну, как ни странно, легче ответить на второй вопрос, на вторую часть. Что будет дальше? Дальше будет очень долгая нестабильность, война, потому что Соединенные Штаты Америки, это сильнейшая держава мира, войну провоцируют. Это значит, что можно где-то ее избежать, где-то, так сказать, что называется, закруглить их остроту. Ну, смотрите, вот ситуация с Сирией. США на протяжении практически 7 лет рвутся нанести удар по Сирии, да? И они периодически наносят. Но позиция России не дает им полномасштабно туда ворваться, как они это делали в Ливии, и уничтожить государственность как таковую. То есть совсем войну предотвратить, ну, практически невозможно. Но ее ход, ее смысл, ее размер удается. Но они свои попытки не будут прекращать. Помимо этого, кроме себя, они используют инструменты, такие как ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, финансировали, создали, начинают искать каких-то союзников, у которых свои, там, может быть, совершенно справедливые интересы, там, с их точки зрения, например, курды, ну и так далее, и так далее. То есть они всячески различные инструменты используют для того, чтобы была война. Теперь вот в этой ситуации давайте зададим себе главный вопрос. Что за такой странный залп 100 ракетами, да, где в итоге 3 человека ранено? Речь сейчас даже не о том, что часть ракет значительная, большая, была сбита. Это хорошо, это здорово. Просто зачем они их так выстрелили, что по итогу даже 30 упавших ракет, там 30 чуть больше, поранили 3 человек. То есть в среднем 10 ракет упавших, не выпущенных, а упавших, для того, чтобы поранить одного сирийского солдата. То есть это эффективность, ну, это даже не из пушки по воробьям, это, не знаю, баллистической ракетой по мухе.
Вот. Но научно-исследовательский центр они уничтожили все-таки. Как они полагают, что там химическое оружие изобреталось, как утверждают сирийцы, там проводились научно-исследовательские испытания, в том числе для Министерства обороны.
Им надо было куда-то стрелять, но опять, вот давайте их убогую логику просто поймем. Они говорят, есть объекты, где производятся, делают, изобретают химическое оружие. И мы этим ударом, значит, гуманитарную катастрофу остановим. Во-первых, непонятно как, но с другой стороны, если вы стреляете по объектам, где хранится, производится, там что-то происходит химическое, ну так это же будет катастрофа. Это все равно, что ракетный обстрел химического комбината. В результате образуется какая-нибудь ядовитая гадость, которая убьет всех живущих в радиусе там многих-многих километров. Они стреляют, потому что знают, что там нет ничего этого. Иначе, спасая мифических жителей Гуты, они устроили бы в Сирии реальную химическую катастрофу. И вот от этого им было бы уже не отвязаться. Но они понимают, что у них в руках монополия на мировые СМИ. И поэтому даже не важно, что они делают, важно, как они это преподносят. Им не нужны факты, им не нужны доказательства. Они накачивают эмоции, наносят удар и говорят, что они победили. Вне зависимости от того, мы победили. Почему? Потому что вот потому. И попробуем возразить. Внутри России мы возражаем. У нас общественное мнение абсолютно адекватно оценивает то, что происходит в Сирии. А мировая общественность, она не слушает «Комсомольскую правду», она в основном не смотрит российские каналы телевидения, она на русском языке не может читать российский интернет, и этим пользуются абсолютно беззастенчиво. Поэтому вывод из этого, нам надо наращивать наши вот эти рупоры на мировую общественность и понимать, что у них нет ни совести, ни лица, ни репутации, они ничем не рискуют, когда у них есть монополия на средства массовой информации. Они все равно смогут убедить весь мир, промывая ему мозги, ну, за исключением там Китая, еще несколько государств, что они красивые, умные и хорошие. Поэтому не нужно стараться им что-то объяснить. Они все равно ничего не поймут. Они будут гнуть свою линию. Выиграли ли они? Они будут говорить, что они выиграли. Я буду говорить, что они проиграли. И мы с вами будем абсолютно правы.
Они не спешили до того, как начнет работу комиссия ОЗХО, чтобы сказать то, что и так вроде бы понятно всем, что не было никакой химической атаки в Гуте, которая на тот момент уже была практически освобождена.
Ну, странно вообще ожидать от человека, который собирается кого-то убить, чтобы он соблюдал правила дорожного движения. Эти люди нарушают международное законодательство. Им не понравилась страна или там что-то в стране, они решили ее обстрелять ракетами. А мы задаем вопрос, а что же они не дождались результатов расследования? Да они не собираются его даже проводить и дожидаться. Им все сразу ясно. Смотрите, они же сложили целый пазл из провокаций. Россия якобы применила химическое оружие в Лондоне. Здесь ключевые слова: Россия, химическое оружие. Дальше. Башар Асад якобы применил химическое оружие недалеко от своей собственной столицы. И все. А Россия, кто виноват? Россия виновата. Почему? Так она же в Лондоне тоже применила. Вот Все эти провокации, самое страшное, они же не случайны. Ведь кто-то этих детей, вот этих несчастных, на кадре которых водой обливают, и там непонятно, что с ними делать, ведь кто-то их убил для того, чтобы снять этот ролик. Вот в чем ужас.
Ну, наверное, все-таки не убил. Наверное, все-таки там убийства-то нет.
Нет, мы будем надеяться, что не убил. А может быть и убил. Потому что, когда им нужны трупы и детские тела в агониях бьющиеся, они это снимают и они это добивают. Вот в чем ужас. Эти белые каски убивают детей для того, чтобы снять эти ролики. Дальше через так называемый сирийская, значит, обсерватория прав человека, это один мужик, сидящий в Лондоне, один. Через вот эту обсерваторию не на звезды смотрят, а распространяют фейки и всевозможную лживую информацию. И дальше на основе ней наносят удары, в результате которых могут погибнуть еще дети.
У нас звонок из Саратова. Петр.
Я вас слушаю, Николай. С вами, к вам с большим уважением. Спасибо, что вы есть.
Петр, можно вопрос?
А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, я слышал такую фразу от власть придержащего какого-то человека, что советский период – это преступный режим. Я родился, крестился в советской стране. Скажите, эта фраза объединяет нас вокруг лидера или разъединяет?
Услышал вас.
Да, назовите, пожалуйста.
Ну, мне сложно сказать, какой деятель сказал столь неумную фразу, но в любом случае он точно неумный. Вам же спасибо за доброе слово.
Да.
Спасибо. Я хочу сказать, что я тоже родился и крестился в советской стране. И никто не помешал мне ни родиться, никто не мешал мне креститься. И поэтому для меня Советский Союз, Российская империя, сегодняшняя Российская Федерация, завтрашняя прекрасная Россия будущего, которая будет больше нынешней, а не меньше. Вот для меня это все одна страна, один народ, одна история, одна культура, одно будущее.
Звонок из Королева, Юрий.
Добрый вечер, уважаемые. Знаете, вот по Украине Кравчук, Кучма, Янукович все доили Россию, прижимали русский язык и двигались в Европу. И слава богу, что придурочный Янукович и оборзелые эти бандеровцы так обострили обстановку, что в результате Крым стал наш, и образовались две...
Юрий, вопрос. В чем вопрос?
Желательно на сирийскую тематику.
В чем там Янукович и там Крым? Вот, я думаю, не наградить ли нам бандеровцев и Януковича за то, что Крым стал наш, и появились две республики?
Значит, что касается Януковича, его история уже наградила? Думаю, что мало кто хотел бы быть на его месте. Человек, который был облечен властью, который так все потерял, у которого все-таки есть остатки совести, он видит, что происходит в его стране. Это очень-очень страшное окончание жизни. Что же касается бандеровцев, то лучшей наградой для них является 9 грамм свинца по приговору суда за то, что они натворили, за то, что они творили на Донбассе. Вот мне кажется, награждать их чем-то, ну, вот кроме этого, было бы странно.
В Сирии, все-таки вернемся к теме нашего разговора, когда мы сегодня спрашивали эксперта Виктора Мураховского, главного редактора журнала «Арсенал Отечества», о том, являлось ли для США неожиданностью такие большие потери среди их сил, он сказал, что да, разумеется, и он в этом убежден, что для Америки это было неожиданно, и что там сработали не только устаревшие системы С-125 и С-200, но и вполне современные буки М-2Э и кое-какие еще другие системы в вооруженных силах Сирии. Как вы полагаете, поставки наше вооружение продолжатся? Сейчас уже зашла речь о том, что С-300 пойдут в Сирию, которые мы раньше собирались поставлять.
Ну, во-первых, поставки будут происходить. Мне, как человеку, который печется о государственном бюджете Российской Федерации, очень бы хотелось, я даже настаиваю, чтобы эти поставки не были безвозмездными, чтобы наши сирийские друзья вовремя оплачивали счета за эти вооружения, раз они видят, насколько эффективно вся эта военная машина, сделанная в России, работает. Что же касается американских ракет, то, знаете, здесь можно так немножко поерничать, потому что мы с вами, наверное, лет через 50 только узнаем, что там летело и что их сбивало. Можно сказать, что Трамп же нам сказал, что это новые, умные, красивые ракеты. Ну, зная прижимистость англосаксов, они же такие все меркантильные очень.
Ну, 7 тысяч томагавков у них.
Все вокруг денег. Да бог с ними, с томагавками. Скорее всего, ракеты, которые летели, были не очень умные, не очень новые и просроченные. И совсем некрасивые. То есть они таким образом опустошили свои склады.
Судя по заявлению западных политиков, миссию свою они в Сирии выполнили. Опять-таки, один из наших экспертов сегодня сказал, пока у Трампа не найдут вторую порнозвезду, с которой он общался, но удара в Сирии ждать не стоит. Согласны?
Ну, знаете, как-то Дональд Трамп, ну, я никогда им не то, чтобы не был очарован, но все-таки какая-то в глубине души какая-то надежда на улучшение отношений, она тоже была, да? Но он подтвердил вот дилемму, о которой постоянно говорили специалисты. Неважно, кто во главе Соединенных Штатов Америки, политика от этого не меняется. Они обязательно по кому-нибудь стреляют, обязательно кого-нибудь бомбят. Но единственное, то не у каждого президента, конечно, порноактрисы были, это не у каждого. Но, так сказать, это, пожалуй, единственное отличие Барака Обамы от Трампа. Наличие или отсутствие порнозвезды.
Нет, считаю, все остальное то же самое. Отвлекает, ну, то есть прямое отвлечение с повестки внутренней на повестку внешнюю.
Это да, но это не главное. У Соединенных Штатов Америки есть свои геополитические интересы, и никто не позволит президенту опускаться на уровень отвлечения внимания от порнозвезды. Но если, выполняя американскую функцию по разрушению, по хаотизации, показывая всем, что мы еще ого-го и достанем вас везде, он решит свои порно-проблемы, ну, ладно, бог с ним.
Три сценария рассматривали эксперты как раз накануне этого субботнего удара. И вариант, который произошел, наименее жесткий. Дождемся, не дай бог, средней и большей тяжести.
Не надо здесь злорадствовать, не надо недооценивать тех сил, с которыми мы столкнулись в Сирии. Мы в Сирии воюем не с ИГИЛ, мы противостоим сильнейшим державам мира, которые там настойчиво пытаются достигнуть своих целей, которые с нашими не имеют ничего общего. Поэтому давайте относиться к этому максимально серьезно.
То есть вы полагаете, что это может произойти в ближайшее время? Развитие ситуации в худшую сторону?
Я полагаю, что нам нужно быть готовым к развитию ко всем сценариям. Не вижу повода смеяться над американскими ракетами или над Трампом. Давайте оставим это юмористам.
Николай Стариков, в эфире радио «Комсомольская правда», телефон прямого эфира 8-800-297-02, WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Пишите, звоните, вернемся после небольшой паузы.
По сути дела, Николай Стариков. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков, писатель, общественно-политический деятель. Я Игорь Емельянов. Телефон прямого эфира 8-800-297-02. WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Акция США, Англии и Франции в Сирии. Наш ответ на нее, политический ответ Сирии и последствия. Будет ли вторая и третья часть этого печального сюжета? Ну, вообще, США уже вводят, так сказать, новый пакет санкций, и эти санкции, они связываются именно с поддержкой России, Сирии. Вы полагаете, что будет что-то еще более жесткое, чем сейчас?
Я напомню, что первые санкции были введены из-за гибели господина Магнитского, а до этого руководители европейских государств не приехали на нашу Олимпиаду, потому что в России геев притесняют. Теперь смотрите, какая эволюция. Да? Ушли от геев, пришли через Сирию, собственно говоря, через даже высылку наших послов. Ну, то есть повод они просто находят. Они хотят давить на Россию и давят. Ну, а повод организуют сами.
У нас звонок из Челябинска. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а почему вот наши Лавров, Путин не могут сказать по Сирии, по Донбассу, то есть конкретно в средствах массовой информации дать ответ такой жесткий, как вот в Америке вот это вот, и в Киеве эти нацисты несчастные, по-разному же на нас льют грязь во всех СМИ, а почему мы-то не можем?
Ответ какой вы имеете в виду? Объявление войны?
Нет, не объявление войны, а жесткий ответ. Допустим, если вы завтра не уберете из Донецка свои войска, завтра приедут туда русские, уже реально, допустим, вот так вот. А они все молчат, пусть режут ополченцев, их беременных жен и так далее. То есть, лишь бы наши детки учились.
Евгений, мы услышали.
Евгений, я многократно бывал в Донецке, поверьте, так сказать, знаю ситуацию не хуже вас. Это очень сложное решение. Сейчас в Донецке, на Донбассе, в ДНР ежедневно погибают 2-3 человека. До минских переговоров счет шел совершенно иной. Значит, вы предлагаете развязать войну для спасения 2-3 жизней. Сколькими людьми вы готовы пожертвовать? Я напомню вам, что в 1914 году Россия, чтобы спасти братьев сербов, вступила в Первую мировую войну. Там сложная была схема, но вот суть была именно такая. Закончилось это гибелью миллионов наших сограждан, внутренней смутой, гибелью еще миллионов, разрушением государства. И дальше потом целая цепь событий, когда мы просто вставали на ноги, индустриализация, так сказать, попытки восстановить экономику, нашествие Гитлера, которое тоже корнями находится именно в революционных наших событиях, потому что фашизм был создан как антитеза коммунизму, чтобы столкнуть между собой русских и немцев. Вот это все промотали в глазах, вернулись к вашему вопросу. Вы уверены, что это правильное решение? Вы уверены, что человек, принимающий эти решения, я имею в виду президента, готов вот так вот, знаете, ва-банк пойти? Ну, тут надо думать очень долго, потому что у нашего народа есть сейчас несколько государств, но народа не будет, если исчезнет Россия. Поэтому каждое вступление России в войну надо взвешивать на, я не знаю, каких весах, потому что оно нам всегда очень дорого обходилось. Не только в человеческом смысле, там, жертвы огромной Второй мировой войны, Великой Отечественной, а просто уничтожение страны. Поэтому вот давайте так очень осторожно, очень осторожно. Если же вы имеете в виду не военный ответ, а риторику, то президент и, естественно, министр иностранных дел у нас, во-первых, хорошо воспитаны, но, во-вторых, следуют международной практике дипломатии. Но на то и есть ведущие мы с вами гражданское общество, для того, чтобы называть вещи своими именами.
Звонок из Москвы, Владимир.
Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос, немножко не по теме. Вот последние 2 года опять проводят экспертизы по семье Николая II. А есть какая-то подоплека этих событий? Ну, якобы восстанавливать историческую правду. Вообще, кому выгодно поднимать эту тему спустя 20 лет практически, как похоронили?
Значит, я отвечу.
И еще такой вопрос. Вот в разных источниках я читал, что в Ипатьевском доме, где расстреляли Николая II и его слуг, площадь комнаты 21-23 метра. В такой маленькой комнате расстреливают такое большое количество людей. Не кажется, что вся картина расстрела была даже из-за этого совершенно какой-то другой?
Ну, слышно.
Значит, я скажу свою точку зрения. У меня нет ни малейшего сомнения, просто вот ни грамма, ни сантиметра сомнений о том, что семья Николая II была расстреляна в Ипатьевском доме. Честно говоря, мне очень не нравятся все вот эти спекуляции, связанные с тем, что их не расстреляли, куда-то вывезли. То есть, на мой взгляд, здесь есть большое желание скрыть преступление. И как бы подать, ну, чтобы... Ну, это знаете, как вот, например, исчезли все военнопленные лагеря, потому что они были расстреляны фашистами, да? И вместо того, чтобы этот факт установить, нам говорят, а вы знаете, а их, наверное, вывезли. А куда? А куда-то. А вот немцы такие заботливые были, взяли и вывезли всех военнопленных. Нет, царскую семью расстреляли, потому что только ее смерть укладывалась в ту логику революции, когда нужно было уничтожить возможность восстановления легитимной русской власти. Вся власть была нелегитимная, кроме сына Николая II. Поэтому его убили вместе с Николаем II, а заодно убили всех тех родственников, которые находились в зоне досягаемости. И за всем этим стояли, ну, достаточно темные силы, и лично я не сомневаюсь, что приказ на уничтожение царской семьи мы получили из-за границы от организаторов русской революции.
Звонок из Башкирии. Ирек, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Николай, я всегда очень с удовольствием, как бы, и в эфире, и телевидения смотрю, как говорится, ваши...
Уважаемый коллега, давайте пропустим Ирек, добрые вопрос. Слова и перейдем
хорошо,
к вопросу,
хорошо.
Просто мало времени.
Вопрос, касающийся Сирии. Я просто-напросто как бы тоже слежу за всем, всей той историей, которая творится уже давно. И не кажется ли вам, Николай, что вот это вот как, ну, пахнет чем-то фашистским таким, ну, вот такой скрытый как бы фашизм, да, вот то, что творится, вот, что было там, ну, вот эти вот Ближний Восток, вот, когда...
Фашизм с чьей стороны?
Ну, с чьей стороны?
Ну, фашизм именно со стороны тех агрессоров, которые вот пытаются навязать именно свои
Ирек,
правила.
Я понял ваш вопрос. А вы знаете, а что нового мы там увидели? То, что западные цивилизаторы приходят и считают, что они выше людей, куда они пришли, и они могут их убивать, грабить, делать с ними все, что угодно по какой-то причине, в этом нет ничего нового. Не фашизм сегодня появился в каком-то форме на Западе, а западный образ жизни породил фашизм. Фашизм — это плоть от плоти, то есть западные идеологии, которые сегодня мы тоже видим у западных руководителей. Решение Гитлера напасть на Польшу ничем не лучше решения Трампа напасть на Сирию. В чем разница? Там один был уверен, этот тоже уверен. Там не было доказательств, была провокация. Здесь нет доказательств, была провокация. В чем разница? Разницы нет.
Но США — это плавильный котел нации, у них все нации равны.
Ну и пусть плавят у себя, чего хотят. Плавленные сырки выпускают. Пусть не стреляют по людям. Плавьтесь там сколько хотите, понимаете, у себя в Соединенных Штатах Америки. Вот пока они не несут никаких угроз, никаких минусов от того, что они развязывают войны, они их будут развязывать снова и снова.
В эфире радио «Комсомольская правда» был Николай Стариков. Всем спасибо.
По сути дела, Николай Стариков.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.